Ici,
говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
«Троицкое слово» – совместная программа «Радио Радонеж» и «Свято-Троицкой Сергиевой Лавры». Дорогие братья и сестры, в эфире 354 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Откроет нашу сегодняшнюю программу слово насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Лаврентия, на тему «Молитвы Господней. И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим». Продолжит программу Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории. Вы услышите очередную беседу из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский» по его беседам, словам, поучениям и речам. Продолжит программу Вячеслав Александрович Адливанкин. Вы услышите очередную часть лекции «Целительство в свете учения Православной Церкви». Завершит нашу сегодняшнюю программу очередная глава из книги священника Павла Флоренского «Соль земли. Жизнеописание старца Гефсиманского скита Авы и Сидора».
Oh.
открывает сегодняшнюю программу «Троицкое слово» насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрит Лаврентий.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Все мы здесь стоящие, все читаем молитву «Отче наш» перед всяким делом. И там мы просим, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должникам нашим, обращаясь ко Господу. Мы слыхали в Евангелии притчу Христа Спасителя, который говорил: «Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться своими рабами. Он призывает одного из должников и требует от него отчета, который должен ему был 10 тысяч талантов. Но тот не мог заплатить ему, тогда он говорит: возьмите его и посадите в темницу до тех пор, пока он не отдаст долгов. Тогда должник, кланяясь ему в ноги, и говорит: господин, прости мне, ибо я все возвращу. И царь прощает ему. Когда он вышел, то встретил своего товарища, который должен был ему, как сказано, 100 пенезей. И он схватил его и стал требовать, чтобы он отдал. Но тот говорит: прости мне, ибо я все возвращу тебе. Но стал его душить и мучить его. Товарищи его, видя это, пошли, возвестили господину о всем случившемся. Тогда господин призывает своего должника и говорит: злой раб, я тебе все простил, почему же ты не простил своего ближнего и отдал его истязателям? Как мы видим, немилосердие губит всю жизнь человеческую. Для того, чтобы быть перед Богом, Господь нам повелевает, чтобы мы исполняли Его святые заповеди. И когда законник подошел к нему и говорит: Господи, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? А он говорит: что в законе писано? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою и всем помышлением, и ближнего своего, как самого себя. А как раз человек, который не прощает ближнему, он является великим грешником. В жизни Иоанна Милостивого, патриарха, рассказывается, как один вельможа не прощал своему ближнему. Его сколько раз увещевал патриарх, чтобы тот простил ему, хотя тот должник всегда просил у него, чтобы он простил, но он не прощал. Когда он призвал своего вельможа и говорит: вот я буду в домашней церкви совершать литургию, приходи и будем молиться вместе. И когда патриарх стоял у престола, сказано, был с ним только один певчий и вельможа рядом. И вот когда они стали петь молитву «Отче наш», они дошли до слов: «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Патриарх замолчал. Вельможа стал допевать: «И прости нам, как и мы прощаем». Тогда патриарх говорит с кротостью ему: «Как же ты при такой великой тайне взываешь словами: прости, как и мы прощаем, а почему же ты не прощаешь?» Тут же вельможа пришел в самого себя, простил своему должнику и исправился от своего греха. Грех ненависти – это есть смертный грех, потому что человека, который не прощает, убивает другого человека. В жизни преподобного Тита Киево-Печерского рассказан такой момент, когда Тит имел друга, диакона Евагрия. И вот они между собой в одно время поссорились. И так поссорились, что стали ненавидеть друг друга. Пришло время, когда, например, Тит кадит храм, он обязательно обходит диакона. И наоборот, когда диакон проходил мимо его, также не кадил и не кланялся. И дошло до такого состояния, что Тит заболел смертной болезнью. И когда заболел, он просит диакона, чтобы тот пришел к нему, чтобы просить прощения. Но тот настолько возненавидел его, что он говорит: «Я ему никогда не прощу». Тогда пресвитер набрался сил, можно сказать, приполз к нему и стал просить прощения. Он говорит: «Я тебе никогда не прощу». И в это время он падает мертвым. Руки растопыренные, глаза открытые, уста тоже открытые. А пресвитер Тит стал здоровым. Это чудо поразило всех окружающих. И они подошли к Титу и говорят: «Расскажи нам, что это такое произошло?» А он и говорит: «Когда мы находились в ненависти, около нас ангелы-хранители стояли очень далеко. Но когда я и спросил прощения, то ангел-хранитель подошел ко мне. Около нас стоял муж светозарный, и когда, видя, что дьякон не простил мне, он поразил копьем его». Все ужаснулись и стали каяться. В жизни христианской церкви рассказывается момент, это во времена гонений. Как сказано, также два христианина между собой были во вражде. И когда их повели на мучения, сначала они оба терпели мучения всякие. Но потом один из них до конца претерпел мучения, а когда второго стали дальше мучить, он отказался от Христа. Тогда гонитель говорит ему: «Почему же ты сначала принимал мучения, а теперь побоялся мучений?» А он и говорит: «Да, я перед Богом виновен, ибо когда я был в мире с этим человеком, около меня находилась благодать видимым образом. Но когда я ожесточился, то благодать отступила от меня, и я таким образом не смог потерпеть этих великих мучений». Можно среди нас встречать людей, это особенно касается духовников и людей, которые исповедуются и каются. Многие из кающихся, когда их наказывают, они приступают и просят прощения со слезами. И они могут сказать: «Как же так? Из этих моментов видно, что если духовник не прощает, значит, он ожесточается против своего духовного чада, и что Бог может его покарать». Но это две большие разницы. Есть момент, когда человек ненависть держит в душе своей, а есть, когда относится духовный человек к своему духовному чаду как отец, который бьет своих детей с любовью для того, чтобы он исправился. И потому, когда духовник наказывает свое чадо духовное, то он должен нести это наказание не как какой-то вред, принесенный ему, а как вразумление. И вот и нам необходимо помнить, что Господь простит нам только в том случае, если мы прощаем ближнему своему. Можно встретить людей, которые злорадствуют, когда видят своих врагов наказываемыми тем или моментом, или болезнью, или другими какими-то моментами. В жизнеописании Иоанна Златоуста повествуется такой момент. При царе Аркадии служил один вельможа, который очень много делал зла Иоанну Златоустому и верующим. В это время существовал закон, что провинившийся имел полное право прийти в храм, когда его гонят, приходить в храм и молиться, то в храме его судьи не трогали. Евтропий вельможа стал ходатайствовать перед царем, чтобы он отменил этот закон. Аркадий отменил закон. Но через некоторое время этот вельможа сам попадает в немилость царю. И ему был приговор смертной казни. И он нигде более не имел утешения и защиты, как только и спросить прощения у Иоанна Златоустого и искать у него помощи. И вот он прибегает к помощи Иоанна Златоуста. И Златоуст, действительно, Иоанн сохраняет ему жизнь. И вот потому, кто злорадствует, тот также совершает смертный грех. Чтобы нам не быть перед Богом осужденным в этом грехе, нам необходимо приносить искреннее покаяние. И когда мы читаем молитву «Отче наш» и «Прости нам, как и мы прощаем», то действительно нужно прощать от всего сердца. Почему и Господь в Евангелии говорит, «Если вы поспорили с кем-либо, то старайтесь перед захождением солнца и спросить прощения, чтобы ночь не застала вас в этой злобе, ибо мы не знаем, что принесет текущая ночь. А потому принесем покаяние, если кто имеет эту вражду между собой, и будем ходить перед Богом с чистой совестью. Аминь».
Вы слушали проповедь насильника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Лаврентия. Дорогие наши слушатели, мы продолжаем знакомить вас с лекцией Вячеслава Александровича Адливанкина, заместителя руководителя Православного душепопечительского центра имени святого праведного Иоанна Кронштадтского. Тема беседы – целительство, традиционная и нетрадиционная медицина в свете учения Святой Православной Церкви.
В какой-то мере, если посмотреть просто на теорию Ганнемана, она, несомненно, абсолютно оккультна, вне всякого сомнения. Но давайте теперь посмотрим с точки зрения нормальной, позитивной науки, которая изучает человека. Смотрите, ведь есть аллергены, которые вызывают аллергическую реакцию у человека, да, на самом деле их тоже невозможно почти обнаружить. Это очень легкий взвесик. Вы все об этом знаете. Вот это та призма взгляда, когда предполагают, что гомеопатия на самом деле в этом минимальном количестве вещества содержит в себе те взвеси, химические взвеси, которые могут вызывать реакцию в человеке. И поэтому сегодня гомеопатия ограничена вот этими разведениями. То есть понятно, то есть если там 20-я банка, значит считайте, что этого нет. И в медицине не допускается использование гомеопатии в высоких разведениях. А если там, скажем, там какая-то взвесь, которая еще остается, то медицина принимает, скажем, такой метод лечения и предполагает, что именно эти маленькие взвеси могут оказывать мощное влияние, как аллергена на человека. Можно умереть от маленькой взвеси. Человек аллергик может умереть от маленькой взвеси в воздухе какого-то вещества. И медицина предполагает, что это возможно. И все-таки есть еще один нюанс. Даже то, что касается, скажем, гомеопатии в современном мире. Ганнеман установил некоторые законы, его последователи их развили. Скажем, это как минимум одно вещество и один человек. То есть, понятно, то есть одно вещество, которое можно так потенцировать, для одного человека. Потому что проследить развитие этих веществ в таких микродозах, их влияние на человека чрезвычайно сложно, когда их много. И поэтому гомеопаты, которые занимаются гомеопатией, даже создавая эти препараты, очень внимательно следят за тем, чтобы там не было взвесей каких-то, примесей. Ну, к примеру, там в чеснок может попасть еще и пыль, к примеру, да, которая тоже будет потенцироваться. И Ганнеман одним из постулатов своих, так сказать, создал учение о том, что в любом случае речь идет об одном веществе, максимально чистом, о точно установленном его взвесе и одном человеке со всеми, так сказать, параметрами. Ну, сегодня можно пойти вот в магазин и купить, скажем, там препараты фирмы немецкой Астрофарм, где 40 взвесей таким образом потенциированы, потом в разных потенциях, так сказать, в одном препарате. Гомеопаты утверждают, гомеопатия не может повредить человеку. Это неправда. Вот здесь возникает очень странное явление. Это неправда. И мне приходилось... Наверное, не раз вытаскивать людей, которые приходили за консультацией, которые принимали эти многосоставные вещества гомеопатические. И, как правило, страдала и психика в том числе. Получается интересная вещь. Я вполне допускаю, скажем, что такие светочи, такие люди, как Феофан Затворник, как Геннадий Брянчанинов, разумея человека, имея определенное понимание человека, будучи духовно утвержденными людьми, могли по методу Ганнемана составлять препараты, которые могли помочь человеку. А вот дальше все зависит от того, кто это делает. Само учение Ганнемана, конечно, было все-таки оккульт. Но поскольку мы имеем дело с элементарной взвесью вещества все-таки, не какого-то там неземного вещества, а земного вещества, то в умелых руках этот препарат может принести большую пользу. Но... это отношение к человеку, этот анализ применения этих веществ, система контроля настолько тонки, что здесь очень много зависит от того, кто этим занимается. Скажем, я, например, знаю вот просто по опыту, по практике, что часто приносят пользу гомеопаты, которые являются классическими медиками. Скажем, я знаю одного гомеопата, который является прекрасным гинекологом. Прекрасным гинекологом. И вот зная гинекологию, так, определенным образом, так сказать, понимая болезнь и понимая постулаты гомеопатии, он в своем лечении, используя гомеопатию, в сущности, я так думаю, приносит пользу. Но вместе с этим сегодня, когда оккультный мир столь множественен, и у него существует столько взглядов на мир, есть новая проблема, потому что один и тот же инструмент в разных руках может перевести к совершенно разному влиянию на человека. И я знаю гомеопатов, к примеру, немецких гомеопатов, которые гомеопатию разложили очень интересным образом. Очень-очень просто. Значит, разведение там до 10-го, ну, понимаешь, скажем, 1/10-тысячное вещества там в грамме, значит, влияет на тело. Разведение до 40-тысячной, это сказать, доли, влияет на душу. А до 80-тысячной влияет на дух. Вот я говорю о примитивных схемах. Но вы себе представить не можете, как эти схемы завоевали мир. И половина гомеопатов Германии, по сути своей, стали заниматься чем? Самым натуральным практическим оккультизмом. Потом оккультизмом таком, в очень сугубом понимании. Они повредили и вредят огромное количество людей. полном смысле этого слова. Потому что этот инструмент в руках у человека, который совершенно дезориентирован, имеет оккультное миропонимание, это инструмент, который открывает человека для влияния на него. И та же самая гомеопатия получилась, разделилась буквально на две части. Одна восходящая к научной части, где, если хотите, это идея Ганемана о единстве вещества, единстве одного человека, то есть в соотношении, где профессионал, зная человека, может исследовать его и применить какой-то препарат. И вторая часть является основой целого ряда развития оккультных систем влияния на человека. И уже не только в гомеопатии, но и в разных других отраслях, которые взяли на вооружение эти гомеопатические принципы. То есть взаимоотношения человека с человеком. Давайте я вам так просто коротко, вам будет интересно, наверное, рисую одну схему, и тогда многое станет понятно. Вот давайте с вами возьмем, за пример, клетку человека. Да? Вот она, клеточка. Нарисуем ее вот такой образом. И внутри нарисуем ядрышко. Вы помните, клетка, ядро, ядрышко. Такая самая простая схема. Но влияние, скажем, радиация влияет на что? На ядрышко, то есть на глубину, правильно? Вот так, очень, очень, очень поверхностно, да? Откуда информация развивается в материи? Начиная из информационных структур, то есть из ядра, грубо говоря, да? Вот теперь давайте мы сделаем такую интересную схему, попробуем. Вот у нас клетка, ядро. Давайте вытянем клетку вот таким образом, вот таким образом. Вот у нас будет вот здесь ядро, да? А вот здесь будет ядрышко. Клетка, ядро, ядрышко, понятно, да? Ну и давайте сделаем интересную вещь. Значит, мы говорим о чем? О материи, о трехмерном пространстве, правда? Я сейчас вам даю схему, которая пользуется гомеопатией, и она будет вам понятна. И можно понять и каких-то других явлений, которые связаны и восточным, так сказать, миропониманием. Но клетка, ядро, ядрышко, давайте пойдем дальше. Давайте углубимся в материю. Ну мы дойдем опять до чего? До квантового человека, правда? Клетка, ядро, ядрышко и пошли, да? ДНК и так далее, и так далее, и так далее. До чего? До минус бесконечности. Правда? До каких-то элементарных частиц. Вот гомеопатия предполагает простую вещь. Человек таков, вещество таково, да? По мере потенциирования все смещается в сторону некой информации. Значит, определенная информация вещества влияет на определенном уровне на информацию человека. Все, казалось бы, довольно просто. Правда? Потом, по представлению себе современной науки, скажем, на уровне электрона материя перетекает уже в поле. Значит, гомеопаты представляют себе, что таким же образом происходит параллельно, по мере потенциирования вещества, энергоинформационный потенциал вещества влияет на некую энергоинформационную составляющую человеческого организма. Вот примерно так, вот так просто и примитивно. Ну вот знаете что, а если взять сюда приложить йогу с акупунктурой, то йога ведь тоже так считает, правда? Здесь материя грубая, да? А здесь якобы эти йогические каналы, да? Получается интересно, гомеопатия здесь, йога, ну не знаю, здесь, к примеру, да? Или где-то дальше гомеопатии. И так далее, так далее, так далее, так далее. Скажем, а биоэнергетики где влияют? Как они считают по этой схеме? Ну, опять же, где-то вот здесь, да вы знаете, я хочу вас спросить интересную вещь. А вот там, в начале, вот мы сколько раз болеем в жизни? Ну, болеем и болеем себе, все время опять восстанавливаемся, правда? Где-то существуют некоторые, если хотите, матрицы, которые постоянно восстанавливают человека. И все эти системы пытаются туда как можно глубже залезть в человека, чтобы изменить его некий потенциал, который потом опять развивается, где вот здесь. А оккультизм вообще говорит очень просто. Грехи ваши, болезни ваши, значит, меняется энергоинформация, меняется человек вот здесь. Рассказывал, скажем, о Григории Гробовом. И вместе с этим приводил один интересный пример. Откуда вообще взялись вот эти вот представления в современном мире об энергоинформации в таком псевдонаучном, приближенном к научному пониманию? На самом деле все очень просто. Я повторюсь для тех, кто был, простите меня. 15-20 лет назад в области тонкой физики появилась такая теория. Теория звучала очень просто. Влияние наблюдателя за квантовыми процессами изменяет течение этих процессов. Ну вот, да, представляете себе, что я имею в виду? Вы сейчас представили себе синхрофазотрон, в котором такая пушка, где текут там кванты. Я туда заглянул, они от меня шарахнулись все. Ну так, по идее, представляется себе, да, эта теория. Я себе тоже так представил, когда первый раз услышал. Смотрите, внимание наблюдателя за квантовыми процессами изменяет течение этих процессов. Как интересно. Первое время даже многие ученые, которые услышали эту теорию, тоже так к этому отнеслись. На самом деле, те, кто ее создал, отнеслись к этому совершенно иначе. Эта теория предполагает одну интересную вещь. Внимание наблюдателя за квантовым процессом — это не человек, который заглянул туда, и они от него шарахнулись, эти кванты. Нет. Это означает, что квантовый мир настолько тонок, что при изучении его надо учитывать то, что изучает его человек. Понимаете? Да? То есть сам человек. И такая некая теория относительности, она имеет здесь место, потому что изучает человек, который вносит в этот мир свое понимание, свою природу и так далее, и так далее, и так далее. Смотрите, о чем подумал современный оккультизм. Очень простая вещь. Значит, если человек влияет на квантовую природу, а мы тоже состоим из квантов, получается простая вещь. Человек развитой, вот этот вот человек, который вот здесь, вот, его развитое сознание влияет на квантовую природу человека и самого себя, потом эта природа развивается, здесь уже опять же в человеке, но в какую-то ту или иную аномалию. Но все логично с одной стороны, правда? Так кажется. А с другой стороны, мне кажется так, если бы действительно это влияние было, и это влияние зависело бы от морального устоя человека, мы бы сразу бы погибли с вами. Немедленно. Но потому что мы настолько неправильно мыслями живем, что если бы мы оказывали такое бы влияние на самого себя и на весь мир, он бы уже давно бы погиб, этот мир. Поэтому этой теории можно не поверить. Но эта теория существует в области физики, как одна из теорий. Она имеет право на жизнь, но она изменила мир и создала целый ряд предпосылок для так называемой биоэнергетической медицины, или нетрадиционной медицины во многом, да? Для якобы научного влияния, значит, объяснения научного влияния подхода к человеку. Вот Гробовой что делает? Он собирает людей, которые уже прониклись той оккультной теорией, предполагающей, что человеческая мысль материальна. Весь современный оккультизм предполагает одну вещь – мысль материальна. И вот эта вот как бы такая теория о квантах и человеке, она как бы подтверждает о том, что мысль материальна и влияет на человека. Это сущность всего оккультизма. Если, скажем, раньше любой экстрасенс приходил, к примеру, занимаясь каким-то больным, там, с больной почкой, создавал некую такую ментальную модель у себя здоровой почки, накладывая на больную, считал, что он исцелил больную почку, тем самым, что он создал новую модель, так считая себя таким творцом, то сегодня, после того, как эта теория появилась, эта экстрасенсорная способность или возможности, или то, что они делали, обрело некую научную основу. Ну, раз человек влияет на квантовые основы мира, значит, он может создавать в себе некоторый потенциал этой основы. Вот Гробовой собирает людей, которые уже обладают этим мировоззрением, и объясняет одну простую вещь. Один человек имеет возможность влиять, так сказать, на основы материи, на квантовую систему, а коллективная группа, коллектив людей, может влиять на глубинные аспекты человеческой жизни, в частности, восстанавливать матрицу умершего человека. Вот представьте себе, к нему попадаются женщины, которые в горе, которые кого-то потеряли. И он такой вот матушке говорит: ну вот, будем работать, я тебе даю схему, ты должен там проснуться, представить себе сначала вот это, потом вот это, там представить себе такое-то число, потом это число трансформировать, ну и так далее. Это магическое действие. И вот тот, кто на это попался, он встал на путь, по сути, своего сумасшествия. Дальше происходит все очень просто. Представьте себе больного человека, сознание которого заражено этим оккультизмом, который потерял близкого и который начинает таким образом работать. Но проходит какое-то время, и Гробовой говорит: ну вот, 3 недели прошло, через неделю ты сможешь увидеть твоего мужа, но имей в виду, он тебя не узнает. Знаете себе состояние такого человека, да? Через 3 недели она начинает везде осматриваться, ища своего мужа, потом начинает искать лиса, и они потихоньку становятся все похожим на ее мужа, как это происходит обычно по человеческому пониманию. Потом он ее, Гробовой, говорит: вот, я уже видел, оказывается. Он говорит: нет, я знаю, он уже здесь, Но еще рано, погоди, еще через неделю, но имей в виду, не подходи пока к нему. Наступает чистой воды шизофрения в итоге. Это мы называем это наведенной шизофренией. И я знаю этих больных, они не поддаются потом исцелению. Мы опускали руки, потому что мы ничего не могли сделать. Тяжелейшая шизофрения, которая таким образом развивается. Вот такой простой, казалось бы, подход. Но обман базируется на том, что уже было в человеке. И это было в человеке, является в виде его искаженного мировоззрения и миропонимания.
Вы слушали очередной фрагмент лекции Вячеслава Александровича Адливанкина, заместителя руководителя православного душепопечительского центра во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского «Целительство в свете учения православной церкви». Продолжение в наших ближайших передачах. В эфире «Троицкое слово». Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Братья обители преподобного Сергия, циклы лекций и бесед преподавателей Московской духовной академии и семинарии, воспоминания о подвижниках благочестия и замечательных людях, проживавших в окрестностях Троицы Сергиевой Лавры, архивные записи богослужений, совершавшихся в обители преподобного Сергия со дня ее открытия после революции, слушайте каждое воскресенье в 20 часов в эфире «Радио Радонеж».
По его беседам, словам, поучениям, речам.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории.
Из величайших мировых дней святой Иоанн считает Сретение Господнее, день, в который земля в лице старца Симеона встретила воплотившегося Бога-младенца, пронесенного по закону в храм законный, устроенный Соломоном. Осмысливая значение события, праведник свидетельствует, Творец неба и земли, всех небесных сил и человеческого рода, Царь молниезрачных ангелов приносится в храм в виде смиренного младенца, повитого перед нами, чтобы стать жертвой примирения Отца Небесного, Святого Блаженного, с падшим преступным родом человеческим. Чтобы отменить законные прообразовательные жертвы овнов, козлов и тельцов, заколавшихся в образ величайшей словесной жертвы самого Сына Божия, благоволившего быть закланным за род человеческий во искупление грехов его и стать агнцем, вземлющим грехи мира. Старец Симеон с несказанной радостью берет трепетными руками сорокадневного младенца Господа нашего Иисуса Христа и, осененный Духом Святым, воспевает: «Ныне отпущающий раба твоего, Владыка, по глаголу твоему с миром, яко видеста «Отче мои, спасение Твое, я же еси уготовил пред лицем всех людей свет в откровении языков и славу людей Твоих Израиля». Дивный это был старец. О нем церковная история рассказывает. Почти за 300 лет до Рождества Христова египетский царь Птоломей захотел перевести Святую Библию с еврейского языка на греческий, обратился с просьбой о сем к иудейскому первосвященнику. Последний прислал царю 70 искуснейших мужей, среди которых был и Симеон. Когда праведник, занимаясь переводом книги пророка Исаии, прочитал пророчество, «Се дева в чреве зачнет и родит сына», усомнился и хотел было изменить предсказание, ему явился ангел Господень и возвестил: «Ты сам узришь событие величайшего таинства, ибо не увидишь смерти, доколе не узришь имеющего родиться от Пречистой Девы». Старец поверил и ожидал пришествия Христа Господня. Ангельская весть исполнилась. Он принял свои объятия Господа, возблагодарил Его и с миром ушел к Нему. «Не ревнуем Тебе, старче праведный, — говорит батюшка, — мы сами имеем Твое счастье, подъясь не на руки только Божественного Иисуса, но устами и сердцами, как и Ты носил Его всегда в сердце, еще не видя, но чая Его, и не один раз в жизни, не 10, а сколько хотим. Кто не поймет, возлюбленные братья, что я говорю о причащении животворящих тайн тела и крови Христовой? Источник бессмертия течет ежедневно. Приходи, приготовись и пей. Тем более, что многие больны и духом, и телом». Святой Иоанн делает вывод и одновременно призывает: «Братья, чтобы встретить нам радостно Господа во второе славное Его пришествие, научимся встречать Его здесь ежегодно праздник Сретения и во все праздничные воскресные дни, и особенно во святых тайнах, то есть будем с великой верой и сердцем сокрушенным и смиренным приступать к святой чаше. Для тех, которые обыкли достойно встречать Его здесь, в нынешнем веке, не страшно будет и Сретение Его во второе и славное Его пришествие».
Вы слушали беседу Константина Ефимовича Скурата из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский. По его словам, беседам, поучениям, речам». Продолжение в следующей передаче «Троицкое слово».
Преподобного получаю благодать особую, преподобная, настолько реальный. Он подает благодать скорую, особую.
Понравилось. Здесь гостеприимные люди. Здесь все, даже мощи открыты, все.
Народу столько прикладывается. Ну, рада, что люди идут к преподобному. К Богу поворачивается народ, что уверует. Вот это самое главное, что наша еще вера живет. А живем-то мы все чем? Верой. Не будет веры, все ничего не будет.
Троицкое слово. Слушайте каждое воскресенье в 20 часов в эфире «Радио Радонеж». соль земли. Сказание о жизни старца Гефсиманского скита Аввы Исидора. Передача по книге священника Павла Флоренского, изданный в издательском доме «Русский паломник». Глава 14. Самая поучительная, ибо она научает читателя благодатной Иисусовой молитве старца Исидора, имеющей доставить немалое духовное утешение всякому, кто станет читать ее с разумом. Кто не придет молиться к отцу Исидору, батюшка каждого учил молиться молитвою Иисусовую, составленную им или, быть может, открытую ему свыше. И сам батюшка непрестанно молился ею. Этой молитве, любознательный читатель прочтет ее несколько ниже, старец придавал много важности в деле борьбы с помыслами и считал ее исполненную благодатной силы. Можно догадываться кое-почему, что сам он узнал ее в некоем видении, но о происхождении молитвы он не распространялся, хотя с большой настойчивостью всем советовал читать ее. Умиротворение души, укрощение раздражительности, злобы и гнева, прогнание блудных помыслов и страстных мечтаний – вот для каких надобностей лучше всего помогает эта молитва о пяти язвах Спасителя и об оружии в душе Пречистой Его Матери. Так говорил старец и в доказательство иногда ссылался на то, как однажды сотрясла эта молитва бесов, одержавших одну женщину. Старец читал эту молитву, обратясь лицом к Киоту. Первую часть ее произносил он медлительно, как бы с неким ожиданием, и при этом смотрел на святое распятие. При произнесении же второй части созерцал икону Пречистой Девы. Эта часть молитвы произносилась им ускоренно, с оживлением и радостную надеждою. И, сказав раз эту небольшую молитву, старец даже наружностью преображался, словно свет какой лучился из его глаз, и сам он весь просиевал тою пиршественную радостью, о которой можно узнать только из песни песней, да еще из брака Агнчева в Откровении Иоанна Богослова. Благодатные действия молитвы видно было первее всего на нем самом. Он знал это, потому-то он столь часто просил других лечиться этим врачевством. «Перекрестись разумно, вот так, и искушение пройдет», говорил он своему посетителю, когда ему тот жаловался на искушение, на грусть или огорчение, и при этом старец крестился, читая Иисусову молитву. «Если будет у тебя встатие, то скажи так». Далее следовала молитва. «Обратись к Божией Матери. Сама она чистая, любит чистоту и тебе поможет». Такими и иными словами убеждал старец Исидор молиться молитвою о пяти язвах Господа Иисуса Христа и об оружии в сердце его Пречистой Матери Девы Марии. Но пока старец был жив, почему-то эту молитву принимали плохо, как скитские братья, так и миряне. Удивительное что-то, а даже не запоминалась она почти никому, хотя и не трудна, и не длинна, по видимости. Иные даже за неприличные почитали, что такой простонародной, как говорили, молитве, и притом взятой не из книги, старец учит всех, с кем встретится, образованных. «Сам сочинил молитву», — рассказывал некто из братьев. «Придет к имерекам. Я удивляюсь, как у него смелости хватает. Где он в гостях со мною, ну и навязывает свою молитву и тетрадки, то есть листки, о которых было уже сказано». Так было при жизни духоносного старца. Но только что отошел он от этого мира, как многие спохватились, что не знают молитвы о пяти язвах,
попереписали себе для молитвенного пользования, а иные и наизусть повыучивали. И многие свидетельствуют великую благодатную силу молитвы старца Исидора, особенно против скверных помыслов и нелепых мечтаний. А молитва о пяти язвах Спасителя такая сильная, говорит по собственному опыту один из братьев Скитской, такая, что не могут ей противостать демоны. Вот тебе, богомысливый читатель, этот последний земной дар Отца нашего, убеленного старца Исидора. Читай же ее во здравии души и тела и научи ей ближних твоих ради памяти старца, его же молитвами да помилует тебя Господь. Молитва о пяти язвах Спасителя, который учил молиться своих чад духовных, старец Исидор. «Где у тебя те болит?» Полагая руку на чело, говори. «Господи, увенчанный терновым венцем в главу Твою, до крови и мозга, грехов моих ради!» Низводя руку на правую ногу, говори. «Иисусе, в правую ногу пробитый железным гвоздем, грехов моих ради!» Полагая руку на левую ногу, говори. «Христе, и в левую ногу пробитый железным гвоздем, грехов моих ради!» Поднимая руку на правое плечо, говори. «Сыне, в правую руку пробитый железным гвоздем, грехов моих ради!» Переводя руку на левое плечо, говори. «Божий, и в левую руку пробитый моих грехов ради!» И в ребро копием прободенный, от ребра источивый кровь и воду во искупление и спасение душ наших, Богородицею вразумимя, обратившись лицом к иконе Божией Матери, говори, и тебе самой оружие пройди душу, да от многих сердец откроется источник покаянно благодарных сердечных слез всего человечества. Вы слушали передачу из цикла «Соль земли. Сказание о жизни старца Гефсиманского скита Аввы Исидора» по книге священника Павла Флоренского, изданный в издательском доме «Русский паломник». Подошел к концу 354-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели. До следующего эфира. И спрашиваю у всех святых молитв. Царю и Богу нашему.
Господь.